Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня ночью Израиль нанес массированный удар по военным и атомным объектам в Иране. СМИ Тегерана сообщили, что кроме разрушений в стране, Цахал смог ликвидировать начальника штаба вооруженных сил Ирана и как минимум 6 ученых-ядерщиков. Постоянно приходят новые сообщения о том, что ликвидированы другие высокопоставленные иранские военные. США, которые все это время вели с Ираном переговоры о ядерном разоружении, заявили, что не имеют отношения к атакам. Цитата. «Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе», отмечено в заявлении Белого дома. Однако спикер вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США дорого заплатят, несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности. Согласно сообщениям СМИ, удары Израиля по объектам в Иране продолжаются и прямо сейчас. Также сегодня вечером высказался и президент США Дональд Трамп. Он призвал Иран вернуться к переговорам по ядерной сделке и заявил, что последствия отказа для Тегерана будут, цитата, «гораздо хуже любых его ожиданий». Сегодня в студии будем говорить о том, как война на Ближнем Востоке ударит по Украине. Как долго может продлиться новый вооруженный конфликт и вступится ли за Иран Россия, номинальный союзник, у них есть договор о сотрудничестве и взаимопомощи. И может ли Иран атаковать объекты США на Ближнем Востоке. С нами сегодня будут мои коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Кацан, израильский военный эксперт Давид Гендельман и эксперт по вопросам изучение России, политический аналитик Игорь Тышкевич. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, друзья, это номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, участвуйте в нашем разговоре. Если не находитесь на оккупированной территории Украины, если проживаете в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь специальной анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Через нее вы можете получить и ответ на ваш вопрос. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Если вам нравится, что делает наша команда, не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Мы будем благодарны. Сначала детально, что произошло на фронте в Украине.
Бахмут. На северском участке Генштаб фиксирует атаки возле Серебрянки и Верхнекаменского. Были штурмы в Часовом Яру и Белой горе с юга от него. Торецке, селах Щербиновка и Александра Калинова. Это направление на Константиновку. Покровск. Зафиксировано 66 штурмов за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт фиксирует продвижение в Малиновке. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Высокая активность агрессора. 34 штурма за сутки. Веселая, Богатырь, Скудная, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вильнополе, Комар и Новый Комар, Шевченко, Мирное и село Запорожье. Лиман-Купинск. На лиманском участке ВСУ отбили штурмы под Надией, Новым Миром, Ямполевкой, Торским и в направлении Шандрыголово. На Купинском участке агрессор атаковал с юга от Купинска под Песчаным и Новоплатоновкой.
Удар Израиля по объектам ядерных исследований в Иране верно возвращает нас к вопросу, который буквально пару недель назад мы все здесь обсуждали. Можно ли бороться с ядеркой конвенциональными средствами? Вот Израиль это, судя по всему, и попытался сделать. И если информация о погибших иранских физиках и командующих армией Ирана четкая, то вот какие повреждения получила технологическая часть, пока что непонятно. Хочу обсудить это с моей коллегой Ольгой Кацан, которая следит у нас в редакции за темой ядерного оружия. Оля, привет.
Привет.
Оля, возможно ли вообще уничтожить ядерный арсенал другой страны? После операции «Паутина» мы теоретизировали, уязвима ли ядерная триада России, не самолеты, а вот сами ракеты с ядерным топливом. Мы понимаем, да, что у Ирана непонятно, есть ли это ядерное оружие или нет, но тем не менее.
Загалом це питання залежить від того, як багато ядерних об'єктів є в країні, як вони захищені, наскільки вони заховані, наскільки глибоко під землею, якщо йдеться про підземні об'єкти, де розташовані ці таємні об'єкти і загалом на якій стадії розвитку знаходиться ядерний потенціал конкретної країни. Цілком можливо, що якщо йдеться про країну, ядерний потенціал якої перебуває на початковій стадії, то його можна знищити. От, як приклад, такий короткий іракська ядерна програма, яка була досить на початкова стадія, і от була операція «Буря в пустелі», вона не мала прямого націлювання на ядерні об'єкти Іраку, але в рамках операції там відбулись удари по об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою, і в принципі іракська ядерна програма так і не відродилася. Тобто це був такий вагомий удар. Якщо говорити про Іран, то їхні ядерні потужності, центри ядерної програми є набагато розвиненіші. Одразу вагома заувага, про яку слід пам'ятати, Іран не є ядерною країною. Наразі у нього немає ядерної зброї, але це країна, яка перебуває в такому пороговому статусі. І, власне, в Ірану є об'єкти, які перебувають під контролем МАГАТЕ, їхнє розташування цілком відоме, але є інші об'єкти. І тут незрозуміло, там, наскільки ці об'єкти і збагачення, центрифуги заховані. З того, що відомо наразі, там були удари проти потужності зі збагачення у Натанзі, і, як мені кажуть експерти, це не перший раз, коли це місце стало ціллю удару. І, звісно, що, напевно, були спричинені серйозні руйнування, але треба розуміти, що є інші об'єкти, центр дослідницький в Ісфаганді, його порівнюють часто із Лос-Аламосом американським, бо там, власне, відбуваються багато досліджень. І, власне, цей центр, наскільки відомо наразі експертам, з якими я спілкувалася, не пошкоджено. Також в Ірану є ще один об'єкт із збагачення урану – Фурдоу. Він глибоко розташований під землею. Це було зроблено спеціально. Після того, як наземні потужності Ірану стали ціллю ударів, здається, у 80-х чи 90-х роках. І, власне, ось цей підземний ядерний об'єкт, розташований поблизу міста Кем, вся інформація про нього майже засекречена, і він знаходиться під такими скельними породами. То розбомбити його складно, бо незрозуміло, з якою силою має бути нанесений удар, куди саме, наскільки глибоко це все заховано. І, власне, експерти, з якими я спілкувалась, вони переконані, що знищити до кінця ядерні об'єкти Ірану практично неможливо. Але є важливий нюанс. Коли от говорити про питання там знищення ядерних об'єктів, то припустимо, навіть якщо вони знищуються, знання в країні залишаються. І от я говорила із Валерією Гергієвою, це науковиця, яка досліджує, власне, ядерну програму Ірану. Вона каже, що навіть у разі того, якщо Ізраїль зараз знищить, припустимо, 70% ядерних можливостей Ірану, то Іран все це зможе відновити. І це не займе так багато часу, як зайняло від самого початку розвитку ядерної програми, коли Іран йшов до цього моменту збагачення урану і не мав там тих технологій, які в нього є наразі. Тому що це все відбувалося довгий час. Зараз це буде набагато швидше. І навпаки, от як кажуть експерти, в галузі от ядерних об'єктів ця ситуація, яка сталася, це такий ніби червоний прапорець для країни, який навпаки може спричинити перехід країни із цього мирного використання енергетики, а Іран наразі використовує ядерні потужності в мирних цілях. І це може перевести саме на військове використання, на створення ядерної бомби. Наступне питання – наскільки Ізраїлю, власне, вдасться її створити. І от на думку двох експертів, з якими я спілкувалася, вони гадають, що це така ідеальна умова для Ірану, ці удари Ізраїлю, щоб переступити цей ядерний пороговий статус і стати ядерною країною. Тобто вони це можуть обґрунтовувати питаннями безпеки, там перебільшувати, можливо, навіть ту ситуацію, яка є, і як виправдання казати, що от, власне, ми не хотіли створювати ядерну бомбу, але нам це потрібно для того, щоб забезпечити себе від майбутніх. То це пов'язують більше з тим, що навіть якщо відбудуться там вагомі руйнування, це може бути вдвічі компенсовано цією політичною волею і рішучістю Ірану переступити цю межу. І наслідки, на думку експертів, тут будуть абсолютно неоднозначні. То ця програма в плані стадії розвитку може відступити там на пару кроків назад, але компенсується політичними чинниками, якщо керівництво Ірану справді вирішить, що вони хочуть швидше рухатися в напрямку збройної програми.
Оля, а Іран що, не розробляв ядерну бомбу? Да? Ну, допустим, Ізраїль оправдує тут ці атаки тим, що вона от-от повинна була з'явитися буквально через кілька днів, але Іран відрицає це і говорить о тому, що це мирний атом. Там є якісь дані, наскільки Іран приблизився к созданию атомной бомбы?
Офіційно Іран справді збагачує уран, і це не заборонено жодними міжнародними договорами. В договорі про нерозповсюдження ядерної зброї не йдеться про те, що там не можна збагачувати уран. Єдиний от такий нюанс – це поріг цього збагачення, тому що це технологія подвійного призначення, і, власне, за останніми даними, які йшлося, то це вже був високозбагачений уран, і нібито там лишалося зовсім трошечки ось цього порогу, коли він би міг стати збройним. Власне, я буквально кілька тижнів тому записувала інтерв'ю із експерткою з ядерної безпеки Мар'яни Буджерин і запитувала її, чи розробка ядерної зброї Ірану – це питання часу або політичної волі. І от вона переконана, що йдеться і про те водночас. В плані часу, на думку експертки, зараз виготовити достатню кількість ядерного матеріалу Ірану на якусь невелику кількість цієї зброї, от вона каже, що це питання, напевно, місяців. Це називається такий breakout time, тобто час, якого достатньо для того, щоб напрацювати ядерний матеріал. І вона каже, що він скоротився, особливо після того, як розпалася угода, підписана в 2015 році членами РБЗ ООН плюс Німеччина, з якої там пізніше вийшли Сполучені Штати за першої каденції Дональда Трампа. Тобто це так розв'язало Іранові руки до цього процесу збагачення урану. Але от вона каже, що питання достатньої кількості ядерного матеріалу – це одне. А потім треба розробити боєголовки, випробувати їх, перевірити, чи спрацюють вони там за певних умов. Тобто так, це не захмарні технології, ці технології не прості, але вони і не нові. Але все одно потрібен час для того, щоб напрацювати ці технологічні наукові речі, припасувати там боєголовку до ракети, випробувати її в польоті і так далі. Тобто для того, щоб Іран мав уже ядерну зброю стримування, для цього ще потрібен певний час і певний шматок роботи.
Оля, спасибо тебе большое. Моя колега, журналістка Донбас Реалі Ольга Кацан, була в ефірі радіо Донбас Реалі. Присоединяється к нам Давид Гендельман, ізраїльський воєнний аналітик. Давид, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Давид, что происходит прямо сейчас? Я так понимаю, появляются сообщения о том, что Израиль продолжает наносить удары по неким объектам в Иране.
Наши удары продолжаются. Были повторные удары по ядерному объекту на Натанзе. Также были удары по авиабазам Тебризи в Ширазе. Ну и в целом, так как операция была запланировано гораздо более длительно, чем один день. В принципе, расписаны следующие этапы, следующие волны, следующие налеты. Так что дальше мы их увидим по обстановке.
Это война или вот такая вот локальная вспышка противостояния между Ираном и Израилем? Как вы думаете?
Теперь война так и выглядит, когда государства находятся на расстоянии 1500 километров друг от друга и нет территории фронта. Это примерно есть война, как она есть.
Как ответит Иран, как вы считаете, пообещали уже иранские военные ответ не только Израилю, но и Соединенным Штатам Америки? Какие у них есть возможности?
Первую волну беспилотников они уже запустили. Практически все были сбиты, не долетая до территории Израиля. Пару штук долетели до Израиля, сбиты там. Посмотрим, будут ли еще. Но основная ставка – это баллистические ракеты. До сих пор пусков баллистических ракет еще не было. Израиль ожидает, так как пока неизвестно, насколько после сегодняшних израильских ударов повреждены, скажем так, иранские ракетные возможности, в любом случае не на 100%, поэтому пока мы ожидаем иранских ракетных ударов примерно в тех же масштабах, как минимум, которые были показаны в октябре 2024 года, то есть примерно 200 ракет в залпе. Это серьезное количество, это представляет из себя проблему для израильской противоракетной обороны, даже при том, что за последнее время она была усилена как по количеству ракет-перехватчиков, так и развертыванием американской системы ТАД. Посмотрим, когда полетят ракеты. Тогда и увидим, кто кого.
Ну, это интересно ваше мнение, почему это все случилось сейчас? Ну, шли же переговоры, да, между США и Ираном, там разные идеи выдвигала администрация Дональда Трампа. Должен был состояться следующий раунд вот этих вот переговоров, но Израиль решился на такую военную масштабную операцию. Видно, ну, все риски тоже были просчитаны, да, каким-то образом. Тем не менее, Иерусалим принял такое решение. Почему сейчас?
Иран уперся на переговорах с Соединенными Штатами. Он хотел оставить за собой право обогащения урана, пусть даже до минимального процента, 3,67. Израиль, в принципе, единственный вариант, который бы его на самом деле устроил как результат этих переговоров, это ливийский вариант, то есть полная ликвидация всей иранской ядерной программы, но как минимум даже не Израиль, а Соединенные Штаты требовали от Ирана как минимум отказаться вообще от обогащения урана. Любой обогащенный уран должен был вывозиться за границу, предлагалось создать некий международный консорциум и так далее. Иран упирался, но и в конце концов, так как в целом перспектива создания Ираном ядерного оружия давно определена израильскими правительствами за последние практически четверть века, как экзистенциальная угроза для государства Израиль. Поэтому решили, что по принципу вчера было рано, завтра будет поздно. Сейчас Иран настолько близко уже продвинулся к созданию ядерного оружия. Понятно, что не всех еще компонентов и так далее, потому что обогащенный уран – это еще не все. Так называемая оружейная группа работает там над созданием именно боеголовки, которую можно использовать непосредственно на баллистической ракете, а не просто создать некое ядерное устройство, которое можно взорвать на полигоне. Это не одно и то же. Короче, по всем прикидкам пришли к выводу, что они уже подошли слишком близко, и время нанести наконец-то удар уже пришло, потому что последние 20 лет Израиль действовал против иранского ядерного проекта различными другими способами, диверсионными, разведывательными, политическими и так далее. Раз за разом откладывал опцию прямого военного удара, но наконец-то это время пришло.
Ну вот мы только что говорили, да, с моей коллегой, она общается с экспертами по ядерной энергетике, по мирному и по военному атому, ну и там говорят, что вызывает большие сомнения, что ну вот с помощью конвенциональных видов оружия можно уничтожить, ну не ядерный потенциал, да, но объекты, которые должны производить ядерное оружие. Как вы думаете, Израилю удастся это сделать конвенциональным способом? Ну такого примера трудно узнать, да, для того, чтобы одно государство лишило другого возможности производить ядерное оружие. Там же очень хорошо запрятаны вот эти вот объекты, они там прям в горах.
Конкретно у Ирана они хорошо запрятаны, поэтому мы в течение этого дня видели дифференцированный подход. Например, мы видели уже несколько атак на объект в Натанзе, объект в Фордо никто пока не трогал. Именно потому, что он гораздо более защищенный. Посмотрим, какие средства решат использовать против него, но в любом случае, даже если нельзя что-то сделать на 100%, жизнь нас учит, что это еще не значит, что это не надо делать. Война есть война. Делаем, что можем, один раз, другой раз, третий раз. В конце концов, один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Не все можно, еще обязательно нужно делать бомбой, можно какими-то диверсионными методами и так далее. Часть из этих методов не против ядерных объектов, а против других в ходе этой операции тоже была. В принципе, продемонстрировано, то есть диверсионная группа из агентуры Моссада тоже действовали, используя и дроны «Камикадзе», и ПТРК, и другие средства, вели огонь в том числе по иранским зенитно-ракетным комплексам и по ракетам «Земля-Земля». Короче, было бы желание, все можно придумать. В конце концов, если что-то определено как экзистенциальная угроза, задача ее ликвидировать. Пусть не за один раз, пусть по частям, не съем, так понадкусываю, в другой раз еще раз понадкусываю. Что-то надо делать. Нельзя просто поднять руки и сказать, это невозможно уничтожить, пусть у них будет ядерное оружие. Кого допустить нельзя.
Давид, а почему Иран упирался? Что ему предлагали во время вот этих ядерных переговоров, да? И что он хотел получить в результате этой сделки?
Он хотел получить право на продолжение ядерного проекта, в частности, обогащение урана. Он не хотел отказываться от всего этого, во-первых, от самого уже наработанного обогащенного урана, от всего комплекса центрифуг и так далее, потому что если бы их просто остановили, это одно, но если бы он согласился вообще отказаться от обогащения урана, то, в принципе, могло обсуждаться тогда полный демонтаж и полный вывоз за границу Ирана вообще всего этого, всех этих каскадов центрифуг. Короче, на самом деле Иран, разумеется, не собирался отказываться от разработки ядерного оружия. Максимум, на что он среди себя был готов, это несколько пригнуть голову на время каденции Трампа, чтобы не связываться с таким буйным президентом, а потом через некоторое время опять возобновить. Но в данном случае отличие от Обамы, нашла коса на камень, что называется.
Как вы оцените посреднические усилия Дональда Трампа? Да, он же, кроме того, что пытался помирить Россию и Украину, пытался помирить Израиль и Иран, да, и, ну, я подчеркиваю, продолжались вот эти вот все переговоры. Даже была информация, что было распространено из Белого дома распоряжение приостановить любую новую санкционную деятельность в отношении Ирана. Санкционная пауза в отношении Тегерана вообще была объявлена, ну, так тихо, да, это похоже на подход Трампа по отношению к Российской Федерации. Как вы оцените вот его усилия? Почему они не увенчались успехом?
Он просто не собирался мирить Израиль и Иран. Он хотел достичь сделки с Ираном по ядерной проблеме. Потому что проблема существует, и решать ее можно либо путем договоренности, либо военным путем. Он не хотел военным, пытался договориться, но Иран уперся. Поэтому сейчас Трамп говорит вслух: я вам предлагал сделку, дал срок 60 дней, вы отказались на 61 день. Израиль нанес по вам очень сильный удар, прекрасный удар. Если вы и сейчас будете упираться, по вам нанесут еще более сильный удар. Советую вам согласиться. То есть в данном случае это, можно сказать, обычно тактика хороший полицейский, плохой полицейский. Но в любом случае речь не шла о каком-то замирении между Ираном и Израилем, решался чисто вопрос дальнейших ядерных разработок Ирана, потому что самим Соединенным Штатам тоже не особо улыбается ядерный Иран. Для них это не такая экзистенциальная проблема, как для Израиля, тем не менее, они бы не хотели видеть ядерный Иран.
Давид, ну и давайте коснемся вопроса, как это все может отразиться на Украине. Я сначала такой общий вопрос задам, но пообещали в Тегеране ответить Израилю. Вы допускаете, что это может быть снова массированный ракетный обстрел, именно баллистический обстрел, да, уже запускают шахеды, но они не представляют такой особой опасности для Израиля. Будет ли Иран отвечать как-то Соединенным Штатам Америки? Я к тому, что может ли вот этот вот конфликт масштабироваться, глобализироваться, иметь гораздо большее последствия и влияние в мире, и информационное, и военное, и политическое?
Это действительно вопрос. До этой операции Иран грозился ответить, в случае чего, не только по Израилю, но и по американским военным базам. Именно поэтому сейчас, с одной стороны, Трамп превозносит израильскую операцию, а Рубио постоянно подчеркивает, что это была самостоятельная израильская операция, американцы в ней не участвовали, поэтому не надо бить по нашим американским базам. Сейчас этот вопрос, действительно, иранцы сами взвешивают, стоит ли им, такого удара, который они получили от Израиля, стоит ли им связываться еще и Соединенными Штатами, либо, говоря простыми словами, плюнуть и сосредоточиться только на Израиле. Ну, разумеется, это ответ только в голове самого иранского руководства. Мы пока не знаем, что оно решит.
Если это случится, если Иран решится с помощью своих прокси, возможно, там и Россия может каким-то образом, да, помогать или в политическом, или в военном плане. Кстати, как вы думаете, как-то Россия впишется за Иран? Там же у них договор о сотрудничестве. Понятно, что они не союзники, да, военные, но тем не менее.
В договоре намеренно отсутствует пункт, который есть в договоре России и Северной Кореи, о том, что они обязуются помогать друг другу военной силой в случае надобности. В договоре с Ираном специально Россия это не составила, потому что она вовсе не собиралась вписываться за Иран в случае, если он будет с кем-то воевать. Поэтому сейчас Россия вписываться не станет, тут и там она может помочь по технической линии, например, передать какие-то зенитно-ракетные комплексы, чтобы несколько восстановить побитую систему ПВО Ирана. Помимо этого, ну, разумеется, на политическом уровне осуждения израильской атаки, это мы уже видели. Не факт, что пойдет дальше. Но насчет удара по американским базам, я уже сказал, если даже будет удар, во-первых, посмотрим, какой, потому что, в конце концов, после ликвидации Сулеймани небольшой, скажем так, декоративный иранский удар по американским базам был, но так как не было погибших и прочее, американцы решили спустить на тормозах. Вопрос. Тогда президентом тоже был Трамп. Ну, посмотрим, что будет в этот раз. В конце концов, они еще не нанесли удар. Если нанесут, тогда посмотрим, захотят. Во-первых, какой будет результат. Захотят ли американцы снова спускать на тормозах. Посмотрим, пока это еще не воплотилось в реальность, пока неизвестно.
Давид, уже есть эхо вот этого конфликта, и оно до его обострения, его услышали в Украине. Ну, сначала об этом западные СМИ написали, потом президент Владимир Зеленский сообщил, что американская администрация перенаправила подрывателей для ракет, с помощью которых украинские защитники неба борются с шахедами. На Ближний Восток там около 20 тысяч ракетах шла речь. Видно, готовилась американская администрация к подобному развитию событий, и эти подрыватели хорошо зарекомендовали себя в борьбе с шахедами, вот их получили, я так понимаю, или израильские воздушные силы, да, или американские воздушные силы. Это непонятно, как это еще может отразиться на войне России против Украины. Наверное же, если сейчас конфликт будет разгораться, да, в него будут вступать новые акторы, будет расти его масштаб, но фокус внимания американской администрации и, возможно, европейских государств и всего мира сместится с Украины на Ближний Восток. То какие еще эффекты вы в этом видите? Может быть, военные какие-то эффекты?
Эффектов особо нет. Если Соединенные Штаты, в первую очередь, потому что европейские страны, если будут втянуты, то лишь слегка. Если Соединенные Штаты все-таки окажутся втянуты в большую войну на Ближнем Востоке, чего Трамп не хочет, ну, допустим, тогда, разумеется, это будет как минимум частично за счет Украины, потому что карман один, он не резиновый, если будут больше вкладывать во всех смыслах Ближний Восток, меньше останется для Украины. Но в конце концов, заметим, сколько не факт, что даже без этого кризиса на Ближнем Востоке Трамп так уж горел желанием очень много вкладывать в Украину. Поэтому на самом деле потом может оказаться, что особо оно и не повлияло, потому что ничего особо хорошего для Украины Трамп и так не обещал. Ну, посмотрим, пока мы еще не увидели какого-то крупного втягивания США.
А вот как вы оцениваете возможный масштаб этой операции? Трудно пока судить, да, первый день, но тем не менее, насколько много ресурсов понадобится для ее проведения? Это же очень много ракет, не для, я понимаю, и просто ракет, и ракет для израильских самолетов. Ну, возможно, там будет некая наземная операция, вы допускаете этого. Насколько много ресурсов это может, ну, потребовать? Потому что, ну, это же, да, мы говорим израильские, подразумеваем и американские ресурсы, да, Америка будет вписываться тоже за то, что будет происходить.
Вопрос, насколько она будет вписываться. Ну, в обороне, возможно, больше, чем в атаке. Понятно, что это уже крупное мероприятие, так как операция уже спланирована на несколько недель. Ну, в зависимости от обстановки, там может закончиться быстрее или медленнее. Очень много зависит от конкретной реакции Ирана. Понятно, что нужно будет много ресурсов, и не просто так операция. Даже после того, как приняли решение все-таки провести, все-таки это заняло несколько месяцев накопить ресурсы, потому что когда Трамп пришел к власти, он, кроме прочего, отменил ограничения на поставки Израилю вооружений, которые вела администрация Байдена. То есть нужно было очень сильно пополнить склады перед началом этой операции. Но пополнили достаточно, решили начать. Разумеется, пока операция не закончилась, мы не сможем сказать, сколько еще ресурсов понадобится. Ну, что можно просчитать, просчитали. Набили склад, насколько можно, скажем так, всеми видами вооружения.
Спасибо большое вам, Давид. Сегодня сосредоточились, да, вот на этой снова вспыхнувшей, ну, таком военном противостоянии между Ираном и Израилем, и обсудим его возможное влияние на войну России против Украины. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. С нами теперь эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик Игорь Тышкевич. Игорь, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Игорь, давайте продолжим вот эту вот тему возможного влияния, может быть, какие-то неочевидные, да, возможные эффекты от вспыхнувшей большой войны на Ближнем Востоке на вопрос войны России против Украины. Какие вы видите сейчас риски для этого? Может быть, Россия усилится в результате вот этого конфликта? Уже видим, подскочили цены на нефть, допустим.
Ну, вот по нефти давайте с нее начнем, потому что это самое явное. То есть, да, у России с конца февраля было падение ниже прогнозируемых уровней нефтегазовых доходов. Но это, скажем так, часть аналитиков говорила о скором крахе российской экономики. Я к такому тезису отношусь скептично. Это было бы сложно для России, но деньги на войну были. Другой вопрос, что действительно поставлены сегодня цены на нефть подскочили. И дальше, будут ли они стабильно высокими, вот от этого зависит, получит ли Россия дополнительные доходы. Потому что кратковременный всплеск, на нем много не заработаешь. Стабильно высокий уровень цен – это важно. И вот если мы говорим о затяжном характере противостояния Ирана и Израиля, то вполне вероятно, что цены будут достаточно высокие. И они в определенной мере нивелируют попытку увеличить добычу со стороны государств-объектов. Второе, что будет влиять на цены на нефть, это насколько будет масштабирована данная война, данный кризис, а именно, будет ли Иран атаковать объекты в Персидском заливе.
Пропала связь у нас с Игорем Тышкевичем, пытаемся мы ее восстановить. Я пока, друзья, напомню, что сегодня вечером наш проект проведет свой уже традиционный стрим в ТикТоке в 18.00 по Киеву и по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Напомню, что на оккупированной части Донбасса отметили так называемый День России, и спрятаться от этого было, судя по всему, невозможно. Оккупанты охватили так называемое праздничное мероприятие и украсили ленточками с триколорами всех, до кого смогли дотянуться. Гимн России пели и пятилетние дети, и пенсионеры. Силовики декламировали стихи. Автопробеги, концерты, краски на ладошках, флаги разных размеров, которые разворачивали на курганах. Ну, в общем, цитата «Краснодон наполнился радостью и весельем», а цитата «Концерт в центре Луганска стал ярким финалом». Такие вот фразы использовали российские пропагандистские СМИ, рассказывая о якобы настроениях украинцев в оккупации. Сегодня во время стрима в 18.00 в ТикТоке мы уточним у вас, жители оккупации, если вы посетите этот стрим, наполнились ли вы радостью и весельем по поводу Дня России в оккупации. Расскажем историю этого российского праздника и поговорим о том, зачем РФ скармливает День России украинцам на захваченных территориях. С нами будет историк Кирилл Галушко. Напомню традиционно, что это все только повод для того, чтобы пообщаться с вами, если вы живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь к стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы. Ждем вас через час в 18.00. ТикТок Донбасс Реалии. Ссылка в описании к этому видео. Вроде восстановили мы связь с Игорем Тышкевичем. Игорь, слышите нас?
Да, слышу. Смотрите, ну вот если по нефти, то есть вопрос, будет ли Иран атаковать нефтяные объекты, не только нефтяные объекты, в Персидском заливе, а это существенная часть экспорта нефтепродуктов, точнее, часть поставки нефтепродуктов на внешние рынки, раз. Второе, насколько будут активными йеменские хуситы, не с точки зрения обстрела Израиля, а с точки зрения атак на корабли под определенным флагом на входе в Красное море. Это тоже один из ключевых маршрутов международной логистики. То есть, если и одно, и второе будет, то, естественно, цены на нефть пойдут выше. Идем дальше. Следующий вопрос – это участие Соединенных Штатов Америки. Да, США, вероятнее всего, будут Израилю и передают разведданные. США будут участвовать в защите, скажем так, неба Израиля. Но есть еще один маленький аспект. Это вчерашние активные консультации иракского, то есть в Ираке, не в Иране, иракского руководства с проиранскими группировками. Я напомню, что на территории Ирана, у Ирака, прошу прощения, активно действовал ИКСИР как сила, которая помогала в восстановлении иракской армии, так и есть достаточно большое количество проиракских шиитских группировок. И вот вчера шли консультации на тему, будут ли эти группировки нейтральными в случае масштабирования войны или в случае затягивания войны между Израилем и Ираном. Если они не будут нейтральными, то в таком случае мы имеем еще, скажем так, одну точку нестабильности. Это атаки со стороны проиракских группировок американских военных объектов на территории Ирака. Вот, то есть Иран формально будет якобы ни при чем. Вот. Но это заставит Соединенные Штаты Америки активно включиться, скажем так, в данный процесс, активно включиться в войну. Насколько это будет, пойдут они по спирали эскалации с Ираном, ну, сказать мне сложно. Следующий пункт. Ну, если, естественно, если Соединенные Штаты Америки включаются, то вопрос, как отреагируют другие соседи. Потому что, да, ослабление Ирана, оно выгодно и то же самое Саудовской Аравии, но и выгодно и Катару, и Объединенным Арабским Эмиратам, и Пакистану. Но и Турции, но вопрос в том, что вмешательство США, вот тут, как говорится, уже под вопросом, потому что для многих государств региона Соединенные Штаты Америки воспринимаются как токсичный партнер. Это тоже может изменить ситуацию. Следующий блок, который сразу за этим следует, ну, в принципе, тоже наступило, это общественное мнение и информационная повестка в мире. Украина вновь выходит, ну, назовем так, в категорию «а также иное». То есть мы уходим из стоп-поездки, причем уходим в таком случае надолго, учитывая, еще раз, если война там будет затягиваться, если США будут вовлечены, то про Украину не будут вспоминать в принципе. С одной стороны, будет меньше давления на какие-то компромиссы со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении Киева, то есть там меньше будут выкручивать руки из Вашингтона. А с другой стороны, ну, точно так же будут развязаны руки Российской Федерации. Это важно. А следующий этап – это то, что Россия уже фактически смогла создать отдельный российско-украинский переговорный трек, отделив его от российско-американского переговорного трека и освободить место под, возможно, российско-европейский. В данном случае на определенном этапе Россия будет вновь пытаться себя продать как посредника в контактах с государством Иран, Исламской Республикой Иран. Это важно, и в данном случае это будет проявляться в первую очередь на американском направлении.
И украинский вопрос будет одним из пунктов переговора, да?
Он не будет ни одним из пунктов. Еще раз, разделение треков для того, чтобы... Давайте вспоминать. Вот Сурати называется Донбасс Реаль. Давайте вспомним трехстороннюю контактную группу, даже не нормандскую четверку. То есть очень долго говорили о прекращении огня. А параллельно у России были свои треки переговорные с другими государствами. И просто даже приезд российской делегации в трехстороннюю контактную группу представлялся как некая уступка, за которую государства Европы, Соединенные Штаты Америки должны были что-то сделать в России. Не всегда это получалось, бывало получалось. Либо давайте вспомним так называемую зерновую сделку 2022 года, где были отдельные треки с участием Турции, это российский, украинский, и был отдельный трек российско-американский по санкциям. Для тех, кто сомневается вот, в действенности, назовем так, точнее, в нерушимости так называемых американских санкций, я советую зайти на сайт казначейства, посмотреть содержание генеральной лицензии номер 6. Сейчас действует документ General License 6D. Кстати, он вчера должен был закончиться, сегодня он, возможно, будет возобновлен. И будет уже 6C. Этот документ он был изменен параллельно с заключением зерновой сделки, и он освобождал от действия американских санкций, от ограничений всю торговлю российским удобрением. То есть там не было конкретных подкатегорий, там просто fertilizers. И на фоне в 2022 году резкого снижения доходов нефтегазовых Российской Федерации, потому что они тогда резко потеряли рынки, и при этом колоссального роста цен на калийные и азотные удобрения, Россия за счет удобрений в 2022 году получила сверхприбыли и кинула эти деньги на рынок.
Игорь, у нас остается буквально полторы минутки. Да, давайте этот блок закончим. Да,
Россия будет продавать свой функционал отдельно, требуя уступок. Второе, Россия будет возвращаться к разговору США о совместной торговле нефтепродуктами и газом на европейском рынке. И если цены на нефть и газ будут высоки, Соединенные Штаты Америки ближе к осени могут посчитать, а почему бы и нет, ну и тогда мы столкнемся с очередным выкручиванием рук со стороны Белого дома. По уступкам со стороны Украины.
Спасибо большое, Игорь. Ну, это пока все риски, да, и такие прогнозы, аналитические выкладки. Мы не знаем, как пока сейчас будут разворачиваться события. Только первый день такой масштабной израильской операции на территории Ирана. И ответ еще, ну, непонятен, какой, как Иран ответится серьезно, да, как он обещает, кроме шахедов, которые он запустил сейчас по Израилю. Игорь Тышкевич был вместе с нами, эксперт по вопросам изучения России. Ну, вот теперь будем следить еще за одной горячей точкой на Ближнем Востоке, которая, как мы слышали, имеет все шансы повлиять на российско-украинскую войну, позицию США и возможность России вести дальше эту войну. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». И во всех популярных социальных сетях набирайте в поиске «Донбасс Реалии». И так можете связаться с нашим проектом. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Еще формы связи в виде на ваших экранах, наши почты, наши телеграммы, вайбер. И для жителей оккупированных территорий специально разработана анонимная форма. Напоминаю, что через 50 минут мы проведем стрим в ТикТоке, где рассчитываем пообщаться с жителями оккупированных территорий, обсудим так называемый День России, как его отмечали в оккупации, с историком Кириллом Галушко. Расскажем историю этого праздника. Ну а в Ютубе я с вами прощаюсь. До понедельника. Удачи, до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».